Радио «Вера» представляет. Журнал на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире наш еженедельный журнал. В этой программе ведущие Радио «Вера» и гости журнала собираются в студии вчетвером, чтобы обсудить либо события недавнего времени, либо то, что давно на сердце у каждого из присутствующих, либо просто то, что хочется проговорить в хорошей компании, или то, что звучит в коридорах радиостанции «Вера» за пределами эфира, и что нам показалось достойным того, чтобы вынести это на публику и поделиться этим с нашими дорогими слушателями. То есть с вами еще раз добрый вечер. В студии ведущая Радио «Вера», моя коллега Кира Лаврентьева. Привет.
Добрый вечер.
Я Константин Мацан, и гости сегодняшнего журнала — Алена Рыпова, продюсер регионального вещания «Радио «Вера». Здравствуйте.
Добрый вечер.
И Алексей Соколов, исполнительный директор журнала «ФОМА». Привет.
Привет. Добрый вечер, дорогие слушатели.
Итак, кто начнет наш сегодняшний журнал?
Тяните
Алексей,
спичку,
давай ты.
Я? Спасибо. На правах гостя, да? Этой прекрасной студии. Надо как-то постепенно входить в новый рабочий и непростой год. Я уверен, что у многих это уже получилось, многие уже работают, кто-то еще, может быть, отдыхает из счастливчиков. Но поговорить хотелось бы сегодня о такой немножко неприятной теме, может быть, тяжелой, но о которой говорить надо. Все мы знаем, что у нас закончился не только 2024 год, но и год семьи, объявленный в России в 2024 году. И вот я сейчас много смотрю в Телеграме постов о том, как люди возмущаются теми или иными локальными итогами этого события. То есть вот сколько же для галочки провели формальных мероприятий, как много там каких-то непонятных каких-то действий было совершено на протяжении этого года. И все сводится к тому, что вот в результате мы этот год семьи потратили впустую, как так получается. Но я что хочу сказать. Во-первых, не могу не разделить возмущение этих-то людей от того, что действительно очень много было сделано для галочки, с одной стороны. А с другой стороны, вот глядя на это, я хочу спросить, а что, собственно говоря, вот мы ждали от государства в этой ситуации? Давайте вот так на выходе года семьи зададим вопрос. Ведь проблема в том, что, собственно, у государства инструментарий, который оно может применить для поддержки семьи, он достаточно ограничен. И очень хорошо, когда государство думает о материальной, например, составляющей семейного благополучия граждан, о том, чтобы люди, у которых есть дети, получали пособия, поддержку, чтобы были доступны детские сады, здравоохранение и так далее. Но ведь одного этого недостаточно. И если такие вопросы можно решать, там, не знаю, в рамках бюджета 1-2 лет, то фундаментальные такие вещи, которые перед нами стоят, повысить значение семьи для общества, оздоровить семейную обстановку, сделать так, чтобы у нас было меньше разводов, больше рождалось детей. Ну, это не задача года, в первую очередь. Мне кажется, что вот эти вот все короткие сроки, которые кажутся нам длинными, год образования, год науки, на самом деле они все...
Условные.
Да, очень условные. Понятно, я вот сейчас не хочу, чтобы это все превратилось в обвинение чиновников, они работают так, как вот привыкли, в определенной парадигме. Но здесь, мне кажется, надо менять подход вот кардинально ко всей этой, ко всему этому явлению, понимая, что мы столкнулись с проблемами, которые нужно решать на стадии поколений. И это требует у всех, не только у государственных чиновников, но и у нас, вот, людей медиа, там, у людей культуры, вообще у всего общества, умение мыслить не на год вперед и даже не на 10 лет вперед, а на десятилетие. Вот это изменение сознания, без которого мы свои коренные проблемы не решим. Можно легко, за такой срок решить какие-то простые материальные и земные вещи, но здесь речь о другом. Мне вообще вспоминается немножко история такая, с одной стороны, смешная, с другой стороны, грустная. Я очень хорошо помню, как в 2011 году, когда был юбилей полета Гагарина, нам в редакцию звонил Алексей Леонов, космонавт, и просил нас оказать небольшую информационную помощь на месте гибели Юрия Алексеевича Гагарина. Тогда как раз освещали часовню, а он просил, чтобы кто-то приехал обязательно из Фомы, сделали материал, просто позвонил, говорил, и вот тогда я с ним разговаривал, он сказал такую фразу: знаете, вот этот вот юбилей, они его весь сводят к 12 апреля, а надо весь год праздновать. Это же такое событие. Ну, а вот здесь все сводится, если все свести к году семьи, то ну, нам нужны десятилетия семьи, чтобы праздновать. Ситуация, да, изменилась в какую-то сторону. Очень нам вообще, в принципе, в нашем сознании сейчас не хватает каких-то вот таких долгосрочных проектов. Это немножко, может быть, бьется с тем, что христианину вообще не стоит загадывать надолго вперед, но... Мы и на секунду не можем предсказать свою жизнь в будущее, однако должны жить так, как будто впереди большая, долгая история, непростая. А не вот это вот, ну, доживем до конца года, глядишь, семья улучшится, следующий год будет там годом еще что-то, еще за год какую-то проблему решим. Так что здорово, что год семьи был, но давайте не мыслить тем, что он кончился, как бы. Тут я вот всех призываю, в первую очередь власти, а то сейчас все расслабятся, мы знаем, как это бывает.
Будем считать, что год семьи – это некая точка отсчета, да, такого вектора, куда нам надо стремиться, над чем нам надо работать. И, конечно же, 2024 годом, я думаю, что эти проблемы и эти, это все не заканчивается. Нам всем, каждому из нас на своем месте нужно продолжать эту работу. А вот, вот дорогие коллеги, а я вот хочу нас немножко приземлить, а что вот мы сделали лично на своем месте – ну, для того, чтобы развивались семейные ценности вообще.
Вы знаете, я вообще хочу сказать, что... Сейчас вернемся обязательно, Алена, к вашему вопросу. Я хочу сказать, что я вообще, в принципе, очень не разделяю позицию, что давайте уже что-нибудь для нас делайте, принесите нам какое-нибудь счастье. Мне кажется, что чиновники действительно очень много сейчас делают. Это я не потому, что я хочу там кого-то похвалить, или потому что где-то у меня есть какие-то знакомые, и мне надо сделать им комплимент. Нет, абсолютно, отнюдь. У меня мама в городе Красноярске возглавляла департамент социальной защиты населения. И я помню, какой это был самоотверженный, патагонный труд. И, между прочим, всегда все были ими недовольны. Но я очень хорошо помню, как открывались дома для бездомных, как открывались дома для одиноких матерей, для маленьких девочек, которые забеременели рано. То есть это еще было тогда, 90-е, начало 2000-х, когда это еще было вообще не принято. Ночлежки, восстанавливались документы. То есть это вот все тогда еще начиналось, и моя мама как раз стояла... У аппарата, который вот как раз этот процесс внедрял для каких-то социально незащищенных слоев. И это была такая огромная работа, которая претерпевала просто колоссальное сопротивление отовсюду. И тебе приходилось там пробиваться, работать. И это невидимый труд. Иногда к нам приходят какие-то руководители департаментов, какие-то губернаторы к нам приезжали, с севера в том числе, с Камчатки приезжали, с Мурманска, по-моему. Ну, то есть у нас были люди, которые действительно самоотверженно стараются на своих местах приносить реальную пользу. Ну, то есть вот эта вот позиция, давайте кого-нибудь обвиним в том, что у меня в семье не очень хорошо, или у меня небольшая зарплата, или вообще в стране идет специальная военная операция. Это, в принципе, мне кажется, такая психология жертвы, от которой нам лучше уходить. Я призываю себя к этому и нас всех, потому что она, в принципе, убыточная, она ни к чему не приводит.
Я хочу немножко параллель с другой историей, которая тоже на этой неделе произошла. Начал обсуждаться новый закон о регуляции рынка видеоигр в России. И, в частности, речь идет о том, чтобы перенять китайский опыт, ввести возрастные ограничения и достаточно жесткую систему, там надо на госуслугах предлагалось регистрироваться, чтобы люди не могли иметь доступа к играм, у которых, скажем, ценз 18+, а там это подросток, например, да. И вот когда это все начали говорить, много вопросов возникло, в том числе вот у меня в комментариях в моем телеграм-канале писали: государство хочет с собой подменить родителей. Как оно собирается это сделать? Я тогда тоже сказал, понимаете, в чем дело? Государство родителей подменить не может. Но у государства очень ограниченный, еще раз повторю, инструментарий, что оно может быть. Вот полицейским государство быть обязано. Если у меня на улице происходят какие-то непотребства, и государство пресекает это, замечательно. Вот если... А здесь вопрос в чем? Дорогие друзья, дайте, пожалуйста, во-первых, сделайте так, чтобы игры 18+, не были доступны детям в 10 лет. Во-вторых, после этого дайте видеоотрасли уже развиваться спокойно. Не пытайтесь учить людей, которые делают видеоигры, там, когда общественники, которые путают названия этих игр, никогда в них не играли, что-то пытаются там регулировать, это в основном все к анекдоту сводится. Ограничили, теперь дайте этой отрасли развиваться сама, она сама найдет какой-то путь для себя и все такое прочее. Но здесь вот есть вполне конкретно, что государство может сделать, а что нет. Регулирующая функция — это государство. Заставить людей там больше любить своих детей государство ни в каком варианте невозможно сделать. Ну, может быть, отвечая на вопрос, чего мы тут...
Да. К этому вопросу надо вернуться. Да.
Мне кажется, что вы, дорогие коллеги с Радио Вера, делаете каждый день большой самоотверженный труд.
Да.
И мы тоже свой какой-то вклад на ФОМЕ вносим. В общем-то, мы-то здесь как раз те, кто постоянно что-то говорим о семье, пытаемся как-то семейную тематику продвигать. Вот у нас год семьи закончился, а ФОМА сейчас начинает новый большой проект, посвященный семейной тематике. Как раз в ближайшее время мы про него подробнее расскажем, как он у нас получится, но это будет отдельно. Фактически интернет-издание, именно посвященное проблемам семьи там, и так далее. Вот. Мы все стараемся, и не знаю, хотелось бы, конечно, лучше, но как получается.
Журнал на радио «Вера».
В эфире наш еженедельный журнал, в студии ведущий Радио Веры, моя коллега Кира Лаврентьева, я Константин Мацан, Алексей Соколов, исполнительный директор журнала «ФОМА», и Алена Рыпова, продюсер оригинального вещания Радио Вера. И я вообще хотел, как это обычно бывает, будучи ведущим, вот свою часть выступления отнести на самый конец, но уж больно она вписывается в то, о чем мы сегодня говорим, и это заодно ответ на тот очень правильный вопрос, который, Алена, вы поставили, а что мы сделали для утверждения семейных ценностей. Я вот каждый раз немножко, когда такой вопрос и себе задаю, слышу, не то чтобы теряюсь, я понимаю, что это вот то, о чем, собственно, Леша сказал, но после того, как он это сказал, можно уже в этом честно признаваться, мы говорили о семье постоянно задолго до года семьи. И он закончился, год семьи, а мы продолжаем и будем продолжать об этом говорить. В этом тоже есть какая-то такая своего рода, ну, и миссия, и вот год семьи. Предполагается, что когда государство объявляет какую-то тему приоритетной в этом году, все должны на нее обратить внимание. И тут вот меня каждый раз вот несколько моментов на ум приходит. Первое, в продолжение того, о чем мы говорим, в чем смысл вот этих объявлений года того-то или года сего-то? Наверное, странно ждать, что вот за этот год государство решит за нас какие-то проблемы. И год, действительно, Алексей совершенно прав, очень мало, это ничто. Ну и нет такой задачи за год разобраться со всеми проблемами. Как мне представляется, вот эти вот год волонтера у нас был, год семьи, год защитника Отечества. Это такие, если угодно, маячки того, а что государство считает важным. Вот там не год, не знаю, там какой-нибудь там, не год пива там у нас, там не знаю, там не год чего-то еще, а вот какие-то хорошие вещи выносятся на стяг вот на этот год. Леша, ты совершенно прав, что государство очень мало, ну, мне представляется, что ты прав, мало, собственно, рычагов и механизмов действия, помимо общества, помимо воли самих людей. И вот одно из них – это действительно предлагать лозунги, в хорошем смысле слова, как что вот, это, вот этот год под такой-то вывеской проживем. Я это так и воспринимаю. То есть это одновременно можно быть, ну, благодарным, что объявляется год чего-то хорошего, а не чего-то плохого, и одновременно не ждать, что это обязательство государства решить все проблемы. И в этой связи, вот когда объявляют год семьи, человек какой-то вот, может быть, призван об этом задуматься. Да, вот есть тема семьи. А мне представляется, что это вообще неверная постановка вопроса. Семья – это не объект нашего интереса. Семья – это то, в чем мы живем. Мы часть семьи. Мы как бы не должны мыслить жизнь без семьи, вне семьи. Знаете, я был на одной конференции, там выступали философы, один из них говорит, проблема в том, что мы сегодняшним школьникам рассказываем о России как о какой-то внешней для них реальности. Вот там русская история, русская культура, русская государственность. Приходит ребенок в школу, ему рассказывают, что есть некая страна, у которой такая-то культура, такая-то история, такая-то государство, как будто это не та страна, в которой он живет, как будто бы это какая-то третья страна, как бы со стороны, а не происходит, если угодно, погружение там, ребенка, слушателя, кого-то в то, что это та среда, из которой мы исходим, которая наша родная. То есть а мы о ней даже немножко не можем со стороны говорить. Мы как бы ей сформированы. Она в нас проявляется. И это очень хорошо, если это так. И в этом смысле вот к чему я веду? К тому, что мы, с одной стороны, на радио «Вера» все время говорим о семье как о теме, как о сюжете. Вот приходят семьи, вот муж с женой, вот рассказывают, вот дети, вот такие-то сюжеты, такие-то сюжеты. Но одновременно как бы намного более важно то, что для нас не просто тема, а это, ну, подлинная ценность, которая формирует и атмосферу на радио «Вера». Мы про радио «Вера» говорим, что это семья в каком-то смысле. И с слушателями мы семья, как для нас это не циферки в отчетах об аудитории, а какие-то живые люди, к которым мы обращаемся. Ну и, наконец, то, что вот это не тема, а ценность. И к вопросу о том, что мы все это время делали. Вот тут я перехожу к своей главной истории, которая меня на днях буквально поразила, которую рассказал нам сотрудникам радио «Вера» наш главный редактор Илья Кузьменков. Не так давно, в январе, в день российской печати, в Доме правительства Российской Федерации состоялась торжественная церемония вручения премии правительства в области средств массовой информации. И премию правительства в области средств массовой информации получил проект радиостанции «Вера», «Вера и Фома». Детская аудиоэнциклопедия, прекрасно известная, вот Кира аплодирует тихонечко, можно не тихонечко, можно бурно проявить восторги, получил премию правительства России, есть в сети эти кадры, стоит премьер-министр Мишустин, Михаил Мишустин, и слева и справа от него главный редактор радио «Вера» Илья Кузьменков, а с другой стороны Алексей Таржанов, заместитель главного редактора радио «Вера», и вот человек, который является таким исполнительным продюсером проекта «Вера и Фома», которая с самого начала его ведет и созидает, с помощью, безусловно, других авторов, сотрудников и актеров, сценаристов и режиссеров. И вот этот проект получил премию правительства России. Для нас это огромная радость, огромная честь. Важно, что как бы эта премия не только узко проекту «Вера и Фома», как об этом наш главный редактор говорил, Илья Кузьменков, это некая... признание того, что внимание вот от тех инстанций, которые объявляют год семьи, обращено к радиостанции «Вера», и труды наших, плоды наших трудов заметны. Поэтому эта премия не только узко проекту «Вера и Фома», а для это как бы признание важности работы радиостанции в целом. И вот история, которая произошла на самом вручении, которую я, с позволения главного редактора, пересказываю. Это же протокол, это правительство России, это вот все очень по церемониалу определено. И когда эту встречу готовили, то Илью Александровича Кузьменкова предупреждали, что вот вручат вам премию, а потом будет по протоколу небольшое время на ответ на какие-то слова, которые вы должны будете сказать. И как бы я с Алексеем очень... ответственно продумали, что надо говорить, что вот что сказать. И, как всегда в такого рода мероприятиях случается, тайминг был сокращен, цейтнот, времени хватало, и им сказали, что нет времени выступать. Очень короткое, вот, только что-то очень короткое, на что Илья Александрович говорит, ну, как-то мы готовились, думали, что надо что-то сказать. Говорит, нет, вот прям нет времени. Ну, у нас, говорит, очень коротко, 45 секунд. Это очень долго, сказали им. 45 секунд – это невозможно. Сколько? 15 секунд. И вот тут они думают, что сказать за эти 15 секунд, надо как-то вроде и выступить. И вот тут как бы маленькое отступление. Я причем тоже пересказываю логику этой истории от Ильи Кузьменкова. В новостях мы слышали недавно о больших пожарах
в Лос-Анджелесе,
да, в Калифорнии. И дальше на эту тему были такие размышления российских блогеров, может быть, придумали, но как минимум, как легенда, это красиво, что незадолго до этого состоялась церемония вручения кинопремии «Золотой глобус». Кто-то обратил внимание, что впервые за многие-многие годы в ходе церемонии вручения кинопремии никто из получивших эту премию и выступавших с ответным словом не поблагодарил Бога. Вот как будто бы забыли. Вот даже на уровне общей формулы, там, «Thanks God for everything», вот не поблагодарили Бога. Ну и вот было такое замечание, ну вот теперь пожары. Мы на «Радио Вера» таких историй не любим, мы в такой мистицизм не верим, но почему это связано с тем, что я рассказываю? Потому что когда вот вдруг оказалось, что выступать нужно на церемонии вручения премии правительства России 15 секунд, стал вопрос, а что сказать, что сказать? Как уместить все, что хотелось в 15 секунд? И Илья Кузьменков советуется с Алексеем Таржановым, как думаешь, что как-то ситуация такая... И Алексей говорит, ну, надо Бога поблагодарить. Точно. И вот это было решением. И, собственно говоря, что еще скажешь в такой ситуации? И заключительными словами этого 15-секундного выступления Ильи Александровича были слова «Слава Богу за все». А вот до этого... Он сказал то, что как раз-таки связано со всей той темой, о которой мы говорили, и про окончание года семьи, и про то, что мы делали для утверждения семейных ценностей, потому что Илья Кузьменков сказал вот что. «Мы будем делать, я цитирую, мы будем делать все, чтобы год семьи в России перерос в век семьи в России». Ну вот лучше не скажешь. Вот такая история у нас.
Но ты сказал, что в этот мистицизм мы не верим, но и совершенно правильно сказал, потому что мы, журналисты, должны все-таки руководствоваться определенной этикой и не говорить чего-то точно неподтвержденного, а тут мы не можем точно подтвердить, да, с полной уверенностью. Но, тем не менее, у нас есть Ветхий Завет, и некоторые истории, они прослеживаются очень четко, к сожалению или к счастью, но иногда причинно-следственная связь, она настолько очевидна, что было бы странно об этом не говорить. Было бы странно этого не замечать и не отмечать, потому что это урок и нам. Неужели виноваты только те, на которых упала Силамская башня? Если мы не покаемся, мы все так же погибнем, говорит нам Евангелие. Если вы не покаетесь, вы все так же погибнете.
Однако, если локализоваться к истории лос-анджелесских пожаров,
да.
Хотелось бы сказать с разных сторон. Во-первых, вот у тебя в Телеграм-канале видел прекрасное видео, как абсолютно. Люди благодарят Бога.
Где люди молятся на месте своих сгоревших домов.
Дома. Да. Нам на такие истории надо обратить внимание тоже. Ещё с одной
как.
Стороны. И на них тоже в каком-то смысле упала Силамская башни этих пожаров, хотя, несмотря на их веру. Очень интересно, кстати, Гибсон выступил, Мел Гибсон там сказал,
тоже.
Что тоже, да, слава
за
все Богу, все мои близкие
да.
живы.
Я
дом,
счастлив.
Дом сгорел, я счастлив, все мои близкие живы, да. И, конечно, очень тяжело говорить, когда пожар произошел на другом конце мира, о том, за что им это. Сложно признать, что и тебе тоже ты подскользнулся и упал, выходя из дома, не
и
случайно.
И тебе это за
да,
что-то, да.
За что-то, да. Тут единственное вот это вот. Но мне кажется, что очень правильный подход здесь был явлен коллегами с Ильей и Алексеем, когда они решили просто сказать слава Богу за то, что мы здесь. Слава Богу за все.
Аминь.
Немножечко... Аминь. Да. Да. У нас православное радио, не постесняемся этого. В конце концов, в отличие от...
Ну вот я хотел действительно подчеркнуть, что я очень боюсь вот вообще каким-то образом вот того, о чем Лёша сказал, вот осуждения, какие-то вынесения оценки кому-то где-то, потому что вот как ни крути, при всех оговорках такого рода суждения для меня отдают, вот слава Богу, что я не такой, как эти. дают фарисейством. Вот у них пожары, а слава богу, что...
А меня это, наоборот, пугает. Я вот как раз в этом смысле это говорю.
Что поэтому если... я подчеркнул, что это скорее, ну, такой, знаете, больше журналистский прием для придания живости истории и действительно такой сюжетной остроты. Но, само собой, здесь нет никакого вынесения вердикта с позиции того, что мы знаем Божий промысел.
Да, и превозношение в нашей праведности.
Знаем, кому за что Бог
дает. Меня пугает, когда что-то такое происходит, я сразу думаю про себя, думаю, если уж, я сейчас не про Голливуд, я вообще, в принципе, про людей, которые, например, ну, падают в какой-то грех, и я думаю, господи, если избранные падают, то что говорить о нас? То есть я немножко по-другому просто на это смотрю. Не так, что мы такие праведные, вот с нами такого вот не случится, а вот они так не сказали, значит, не поблагодарили Бога на вручение премии, и с ними это случилось. Нет, знаешь, у меня не вот такая связь.
Для меня
у меня связь другая, я думаю, боже, нам тогда нужно о себе думать еще более усердно. То есть как бы это вот немножко по-другому.
Вот для меня это как раз-таки важно, что... Вот я помню, все время поразили слова, я, по-моему, об этом в какой-то программе говорил, отец Павел Великанов мне рассказывал в одном интервью, говорит, я встречал людей святой жизни, там, таких, например, там, не знаю, старец Кирилл Павлов, что в них удивляло, что вне зависимости от жизненных обстоятельств они, не сказать, чтобы сильно усиляли свое молитвенное правило. То есть нет такого, что это вот мы как бы плотские, да, так живем,
живем, а потом начинаем молиться.
Да, потом вдруг начинаем молиться, потому что что-то случилось, и надо покаяться срочно. А люди святой жизни, они с Богом синхронизированы все время.
Они в этом состоянии находятся, ну,
поэтому хуже, лучше, они все время много молятся, грубо говоря.
Это
и
понятно,
вот это такой подход, к которому, ну, просто, я уж не говорю, стремиться хотелось бы, но просто хорошо, что он есть как ориентир. Ну что ж, мы вернемся к нашему журналу после небольшой паузы. Дорогие друзья, не переключайтесь.
Журнал на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Журнал на радио «Вера».
Еженедельный журнал на радио «Вера» продолжается. В студии ведущая радиостанции «Вера», моя коллега Кира Лаврентьева, я Константин Мацан, гости радиостанции «Вера» и журнала Алексей Соколов, исполнительный директор журнала «Фома», и Алена Рыпова, продюсер оригинального вещания радио «Вера». Алена, ну вот к вашей теме мы сегодня сейчас и переходим.
Чудесно. Я принесла вам добрые вести из регионов. Дело в том, что копилочка наша в 2024 году пополнилась новыми городами вещания. У нас появилось 12 новых населенных пунктов в списке городов. Ну и, во-вторых, в список, да, вернулись Анапа и Миасс чудесным образом. Да, и интересно то, и хотелось бы тоже обратить на это внимание, что наши регионы некоторые очень-очень активно работают и производят свой контент. Может быть, не все слушатели об этом знают, а вот, например, в Казани производится программа «Светлый вечер в Казани». Вот Алексей Соколов недавно
в ней
участвовал.
Да, хотел похвастаться. Я сумел в ней даже записаться. Очень интересное ощущение. Неожиданная студия там, такие интересные люди работают.
Ну и чем «Светлый вечер в Казани» отличается от «Светлого вечера в Москве»? Это вопрос без подвоха, мне действительно интересно.
Ну, знаете, это вопрос, на который сложно ответить. В другой студии записывается. Мы были вот в Казани, действительно, очень интересная у нас была поездка по епархии. Мы там читали лекции для епархиальных сотрудников. Очень искренние ребята там, очень искренние отцы. Очень неожиданно и вопросы задают, неожиданно общаются. Не очень не похоже на то, к чему мы в Москве привыкли. Вообще, когда по России ездишь, поражаешься, насколько у нас разнообразная страна, насколько мы зачастую ее не понимаем, потому что не видим ее вот во всем этом объеме. Есть люди, которые живут совершенно какой-то своей особой жизнью, а мы просто забываем. Нам кажется, что есть Москва и регионы, вот у нас вот это вот разделение все время. А у нас есть очень разная жизнь. И Казань, ну, это такой огромный центр со своими какими-то вопросами, проблемами, не уместишь в одну секунду. Я, можно, не про Казань скажу? Сейчас переброшу. Я просто был в Казани и сразу после этого в Салехарде.
Так.
Вот меня поразило то, что люди, которые... нас, вот мы говорим там на Крайнем Севере, мы это понимаем, но надо на это посмотреть, чтобы понять, что есть люди, которые ведут кочевой образ жизни. Это граждане нашей страны. У них очень, в принципе, все хорошо и технологизировано.
И живут они в юртах.
Живут они, да, в домах, которые строят за один день там передвижных. У них там есть рации, у них там есть куча пластика и современной техники. И есть возможность переехать в города, но они не хотят. Это их образ жизни, который, естественно, формирует их воззрение. Кстати говоря, среди них очень много людей верующих. Очень интересно смотреть, как оборудуют, например, молитвенный уголок в таком передвижном доме, да? То вообще, это совершенно другая практика, которую... А это все у нас в стране. И нет такого, что есть Москва и регионы, есть очень разнообразные...
Самобытные, самодостаточные,
да, и
регионы.
Вот,
да.
В целом все наше сознание, вся наша культура — это... Ну, вот совокупность всего этого. Очень странно друг на друга влияющие. Люди с севера, с юга там.
Интересно, да, Лёш, спасибо.
Что-то мы о регионах,
да,
неожиданно.
Алён, да, и что, какие у нас еще новости? По...
Да, и пользуясь, да, случаем, как говорится, передаем привет нашей редакции в Казани, руководителю редакции, отцу Дмитрию Аликину, который заботится о том, чтобы программы «Светлый вечер в Казани» были интересными, разнообразными. И к вопросу о том, чем же отличается «Светлый вечер в Казани» от обычного «Светлого вечера», на мой взгляд, они более смелые, они вот такие, можно сказать, даже немножко дерзкие, так, по-молодежному, и их приходится немножечко так иногда подрезать.
Останавливать в их смелость.
Интересно, что их волнуют другие вопросы абсолютно, да, зачастую. Нам кажется, что это уже 100 раз проговорено, там, например, да, или, ну,
или вообще
подумаешь,
быть,
ну, кого это вообще интересует. А люди задают другие вопросы просто, вот это главное.
Они, я бы сказала, ставят вопрос ребром, и благодаря вот этому подходу, такому более смелому, у них довольно-таки интересные гости вообще-то бывают. Например, музыканты, современные какие-то композиторы интересные. То есть, или вот недавно у них был в программе гость, велоблогер, который путешествует по Республике Татарстан на велосипеде, записывает фильмы, замечательные фильмы, очень красиво снятые на обычную такую вот экшн-камеру, вот, и замечательно рассказывал о своих, причем он приезжает в какие-то деревни глухие, какие-то села, знакомится с местным населением, знакомится с батюшками, общается с бабулечками, которые какие-то очень-очень интересные факты ему рассказывают об истории его родного края. Любопытно было послушать. Так вот, привет нашей редакции в Казани, которую мы можем послушать в Казани на частоте 95.5 FM. Ну и коротко еще два привета на Южный Урал. Они тоже производят очень интересную программу, которая называется «Дословно». В Москве мы ее можем послушать в интернете на разных платформах, например, ну, вот везде, где выкладывается музыка, официальные все наши платформы, там вот, вот программу «Дословно» можно послушать и нам. И тоже, да, по поводу особого колорита, так сказать, уральского. Удивитесь, они действительно... Программа «Дословно», хотя производит «Радио Вера», казалось бы, да, они немножечко другие, они такие по-уральски такие лихие, я бы сказала. Но пока не послушаете, наверное, не прочувствуете.
Интересно.
Да, у нас очень активная редакция в городе Тюмени. Да, Тюмень у нас вещает на частоте 92,4 FM. Тюмень, причем, производит несколько совершенно особенных местных программ. Послушать мы их, к сожалению, не можем с вами. Но хочу сказать, что в Тюменской области у нас 24 точки вещания. То есть Тюмень так здорово развивается. Вот, большой привет передаем нашей коллеге Ларисе Лукьяновой, руководителю редакции в Тюмени. Вот, и заканчивая наше небольшое путешествие, хочу сказать, попросить наших слушателей из Казани, из Тюмени, из Южного Урала, напишите нам, пожалуйста, что бы вам хотелось улучшить, может быть, в нашем эфире, или, например, ну, в общем, какие-то вот усовершенствования, которые могли бы сделать вашу жизнь интереснее и лучше, да, когда вы слушаете Радио Вера. Вот, я буду вам очень благодарна. Ну, вот наше небольшое путешествие закончилось.
Спасибо огромное, это очень интересно, правда.
Спасибо, что выбрали нашу авиакомпанию.
Авиакомпания, да. Идейные люди, конечно, есть на местах.
Какие авиакомпании лучше, где лучше кормят, там, и так далее.
Я вам должна сказать вообще, что все, что после Урала, все города, что после Урала, чисто вот по моим ощущениям, и не только по моим, я со многими разговариваю на эту тему, там отдельное государство. То есть у них как бы нет ощущения, что вот у них, ну, на них как-то влияет Москва. Все-таки у Москвы есть своя специфика, и до средней полосы ее влияние, оно очень чувствуется и в культурном плане, и в плане каких-то коммуникаций, и в плане какого-то общего настроения, общего духа. Там совершенно другое. Там Сибирь, там люди, у них отдельное государство. Они очень самодостаточны, и у них нет такого какого-то стремления горячего там кому-то присоединиться, на кого-то быть похожим, потому что они невероятно самобытны сами по себе. И вот как раз, мне кажется, вот эти тюменские радиостанции, многочисленные точки, которые там открыты, это как раз благодаря вот этим вот самородкам, людям, которые просто-напросто вкладывают свою энергию и ресурсы.
Но государство у нас все-таки одно.
Да, не будем
это
забывать.
Что-то другое, да.
О том, что государство наше объединяет очень разные самобытные города и
население. Мне кажется,
население,
что в этом, собственно говоря, его
сила, красота,
и залог
деле,
стабильности.
Конечно,
как
конечно.
Вот это все в одном
вместе,
пространстве
да,
уживается. Да, да. Если мы не ценим то, что это все в одном пространстве существует, если у нас начинается
то
вот
начинается
это
разделение, что,
да,
что плохо.
Да, да. Да, мне да. Вот в Хабаровске один человек рассказывал, как его, как вот на какую-то конференцию всероссийской, которая в Хабаровске приходила, очень был пафосный человек, который спрашивал все время, ну как вы тут в регионах живете,
ну, вот это,
как у вас там
это такая проблема
вот,
некая.
Потом
тоже
с ним
есть.
Поговорили, и оказалось, что за год до этого он переехал в Москву.
Ну, на самом деле, есть такая тема.
Да, да, да.
Есть такая тема.
Вот.
Ну, как вы здесь?
Сразу вот захотелось почувствовать себя...
Себя немножко так... Более просвещеннее, что ли.
Да, человеком лучшего.
Но все это не так, на самом деле, это все очень-очень субъективно, и вот мы говорим как раз о том, что наши радиостанции, они вот благодаря вот этим инициативным людям сибирским развиваются мощно, быстро и эффективно.
И как же это помогает, кстати, вот работать, на самом деле, главный итог Казани, вот ты иногда забываешь, что ты работаешь для этих людей, а потом приедешь к ним, подпитаешься просто вот этой энергией, поймешь, что ты не в пустоту
что
тут
Россия
вещаешь у микрофона
страна,
там,
да.
Или в интернет что-то постишь, там кто-то какие-то, то ли боты тебя лайкают, то ли живые люди, а тут ты приезжаешь, и вот видишь эти лица, и это потрясающе.
А я бы вот заметил к вопросу о том, что Лёша так сакцентировал, что государство у нас одно. Мне вообще кажется, что мы иногда как-то этим словом злоупотребляем государство. У нас страна одна, потому что государство – это, в общем-то, инструмент властных механизмов для управления, ну, некими процессами на территории. Вот нас, у всех, кто получал высшее образование, наверняка, у них был такой курс «Теория государства и права».
Только в гуманитарных вузах я тебя расстрою, да. Не у всех.
Ну, вот я тебе рассказываю. Да. «Теория государства и права».
Я
Алексей закончил
да.
Филфак, а до этого учился в МИИТе, да, в транспортном.
Да, да.
То есть ты инженер еще, ты вообще
и
себе,
учился.
Ты себе науку и религию и искусство
человек.
Совместил.
Да.
Вот, или, допустим, мы говорим, что вот сегодня тоже часто в обиходе государство-цивилизация, ну, правильнее страна-цивилизация, потому что государство – это набор механизмов управления, а вот страна, и сразу все на своих местах, в этой стране могут разные зоны, разные регионы, разные культуры в ней, разные национальные меньшинства и так далее, а страна одна. Широка страна моя родная.
Аминь. У России нет Второй никаких границ, у России есть только горизонт, знаешь.
Оптимистичный наш.
Это не я.
Такой разговор у нас.
Да.
А наши горизонты, кстати, расширяются. В 2025 году вот планируется уже к запуску еще 14, да, как минимум, точек вещания.
Сколько
новых.
Сегодня у нас городов, Алена?
141 город. На сегодняшний день,
141 город слышит сейчас программу журнала на
«Радио Правда», Вера. Два города находятся за пределами Российской Федерации. Это Тирасполь и Лимассол на Кипре.
О, ничего себе, Тирасполь, да. Это, скажите мне, Молдова, по-моему.
Приднестровская.
Да. То есть мы вышли из Лимассола на международную орбиту.
На международную
орбиту.
Арену.
И там, кстати, очень интересно, там же вещают, насколько я понимаю, на греческом.
Да,
и вот иногда приходишь в студию на работу, сидит здесь, допустим, отец Павел Великанов или отец Антоний Борисов, и на греческом языке, я греческого не знаю, но на слух блестящем греческом, записывают комментарии на Евангелие, на апостола, то есть проявляют все свои таланты наши спикеры на Радио Вера.
Да,
причем, насколько я знаю, когда запускалось вещание вот на греческом языке для Кипра, то даже создавали некую вот фокус-группу из носителей греческого языка, в которой оценивала разных вот священников, наших авторов программ на предмет удобоваримости их греческого для носителей языка, для слушателей. И вот кого-то пришлось отсеять, а кто-то оказался настолько хорошо по-гречески говорит, что даже вот у носителей языка никаких вот вопросов, каких-то некомфорта от слушания этого не вызвало. Так что у нас вообще большие люди на радио работают.
Журнал на радио «Вера».
Еженедельный журнал на радиостанции «Вера». Мы обсуждаем то, чем хочется поделиться. В студии ведущая радио «Вера» Кира Лаврентьева, я Константин Мацан. Гости журнала Алена Рыпова, продюсер регионального вещания радио «Вера», и Алексей Соколов, исполнительный директор журнала «ФОМА». Кира, ты просила оставить твою часть для кульминации финала нашего сегодняшнего журнала, и я с радостью исполнил твою просьбу.
Ну, знаешь, она была довольно дерзновенная, может быть, преувеличена, мне кажется, такое решение.
Ты просто очень скромная, смиренная.
Но оставим как есть.
Хедлайнер сегодня.
Друзья, на самом деле у меня личная сегодня история, личная с таким осмыслением, личным тоже. Не так давно я рассказывала о новых инновационных исследованиях и открытиях в области медицины врачей Морозской больницы, которые научились рано определять, диагностировать ранний инсульт у младенцев. Раньше эти исследования не проводились, и у некоторых детей, склонных к проблемам с сердцем, инсульты проходили вот так хаотично, их невозможно было отследить заранее. А теперь, благодаря врачам Морозской больницы, это можно предсказывать, это можно купировать заранее. Это величайшее исследование и, на самом деле, величайшее такое открытие медицинское. И таких открытий врачи Морозовской больницы, также Филатовской и разных других, но мы говорим о Морозовской, я говорила о ней в прошлый раз, они делают очень много. Я рассказала об этом, потом рассказала о том, что из регионов также можно бесплатно доехать, если ребенок болен, можно приехать на лечение за счет государства, есть на госуслугах такая, в общем-то, функция, можно все узнать конкретно, предоставить, кстати, не очень большое количество документов, и вам, в общем, будет такая возможность купить билет. Я рассказала об этом, обо всем. И у меня заболевают дети. Заболевают, и сейчас какие-то новые вирусы появились. Я думаю, слушатели понимают, о чем я говорю. Это когда ты лечишься, казалось бы, ты здоров, и температура поднимается заново. И в случае с моим младшим ребенком так было 5 раз. Мы сменили 3 антибиотика, нас наблюдали несколько врачей. Мы ничего не могли сделать. Ничего вообще. Зеро. Делали, значит, ему рентгены, сдавали кровь, пробовали 1 антибиотик. Только 5-й день наступает антибиотик, он у него подскакивает, опять температура 39. И когда это случилось 3-й раз, я, в общем, собрала свои вещички, его вещички, просто вот взяла и поехала в Морозскую больницу, в приемное отделение. Вот с ним вот с таким совершенно уже никаким, который уже не ел, не пил, уже 4-ю неделю болел, 5-летний ребенок, уже был совершенно измучен. Что вы думаете, друзья? 3 недели никто не мог определить, что же с ним происходит. Значит, врач в приемном отделении Морозской больницы нас завели в инфекционный бокс, понятно, потому что у него температура. Мы сидели там одни, очень комфортно, там очень много этих боксов. Она заходит к нам сразу практически, никто там не ждал часами. Я просто помню, как это было еще в таком, знаете, вот на прошлой ступени развития здравоохранения, когда я еще лежала с детьми в больнице. Это было все труднее, не будем скрывать и идеализировать. Было все намного труднее.
Ужасно совершенно.
И даже ужасно.
У всех у нас истории.
У всех у нас есть
детьми, как поехали с одним вирусом, а там подхватили второй.
Других, и, еще, да. И, в общем, леденящая совершенно
даже
кровь история.
Я лежал даже как папа с ребенком, мама у нас извелась там.
Леша, заходит врач, они тут же берут ему кровь оперативно, там что-то его развлекая, тут же, значит, кровь, тут же какие-то мазки. Она вот так вот на него посмотрела и говорит: рентген головы срочно. А это никому не приходило в голову, да, до этого нас смотрели несколько врачей. Мы пробыли там минут 30. 30 минут мы пробыли в инфекционном боксе, когда у нас был готов полностью анализ крови, полностью диагноз. Ему сделали рентген головы, оказалось, что у него в пазухе сделали рентген, оказалось, что у него гной просто, гаймеры в пазухе все абсолютно забиты, к сожалению. То есть такое осложнение дала его болезнь. И это, кстати, сейчас частая такая история. Дорогие родители, если вы не знаете, что с ребенком, делайте не только рентген легких, но также рентген вот этих вот всех пазух. Нос, глаза, лобные доли. Это все очень важно. Да, естественно, после консультации врача. Да, всегда мы это добавляем. Самолечением не заниматься. Я вот занималась, ничем хорошим это не закончилось, хотя, казалось бы, я знаю точно, как лечить детей, уже давно их лечу, много лет. Но ничего не сработало, новые вирусы, они, конечно, оставляют нам такие уроки определенные. Ну так вот, нас госпитализировали очень быстро. Буквально дня за 4-5 с Божьей помощью его подняли. И это было быстро, оперативно. Это было очень вежливо, очень на хорошем уровне. У меня такое было ощущение, что лежу в какой-то дорогущей такой платной клинике. Ну, правда. То есть огромное уважение врачам Морозовской больницы. Но что удивительно, 31 декабря мы проснулись с ним в очередной раз. Довольно тоскливо, сами понимаете, 31 декабря дети все не со мной, другие. Мы с ним сидим в палате. И мы подходим к окну, и по стенам Морозовской больницы вот буквально ползают Деды Морозы. Ну, то есть альпинисты переодеваются в Дедов Морозов и просто вот поднимаются на разные этажи, подходят к окошкам, машут детям. Вы представляете, тем, кто не имеет возможности оказаться дома в новогодние праздники. Это было реально такое утешение. Там все стояли просто на ушах. Дети там ждали, пока Дед Мороз подойдет к их окошку, пока он подползет к их окошку. Дальше больше. К нам заходит один Дед Мороз, какие-то подарки. Другой Дед Мороз: Ванечка, я там пришел. Это для тебя. Все именное, все подписано. Вы можете себе представить, какое огромное количество детей лежит в больнице? Там несколько корпусов, это не маленькая больница. И сколько усилий прилагают врачи, руководство больницы, чтобы вот хоть как-то утешить родителей детей, которые остались на празднике вот в стенах больничных. Но случилось чудо. Нас выписали к вечеру 31 декабря, то есть приходит врач, говорит: ну, уже все, идите долечивайтесь, что вы тут останетесь? А я уже настроилась, что все, мы тут останемся, и как бы я уже, ну, как смирилась с этим, хотя, конечно, мне хотелось к детям. Но я думаю, если он так болен, не буду его дергать. А нас неожиданно выписывают. И дальше, друзья, вот самый главный, вывод всей моей истории. Он, конечно же, о врачах, он, конечно же, о профессионализме, конечно же, благодарность. Но я пришла домой, там накрыт стол, там дети, все нас рады видеть, а у меня такое ощущение, что вся жизнь, она как будто бы там. То есть не дай бог там оказаться, да, с одной стороны, а с другой стороны, там настолько близко Христос, вот, может быть, понимают те, кто меня слышит. Там осталась куча детей, когда мы выписывались. Я смотрела, как они остались, и я понимала, что да, мы-то выписались, а они-то там. Со своими мамами, они смотрят, как там, я не знаю, кто-то празднует из окон, просто из окон на других людей. И это такая совершенно другая реальность. И вот как-то идет по телевизору та же «Ирония судьбы», какие-то фильмы, потом это как новогодний огонек, а мне не было весело совершенно, потому что у меня было ощущение, что что-то вот тут происходит, а вот там-то люди страдают, вот там-то они, в общем, совершенно другой жизнью живут. И я это сравнила с рассказами некоторых священников, которые приезжают со своего. Я это не специально привязываю. У меня это реально возникла эта ассоциация. У меня нет никакой цели специально тут о чем-то вещать. Просто они, когда рассказывают нам, что вот они побывали там и возвращаются сюда, и такое ощущение, что ну, как будто две жизни. Есть жизнь там, а есть жизнь здесь. И ни в коем случае у меня нет цели там кого-то ругать за какую-то там неправильную жизнь. Нет, просто восприятие очень сильно меняется, когда ты переходишь за определенную черту, а потом опять возвращаешься. Не обошлось и без новогодних чудес. Когда ползали эти Деды Морозы по стенам, я записала видео одного из них и выложила к себе в канал. в социальных сетях. И мне тут же пишет женщина, комментарий: Кира, это моему ребенку, этот Дед Мороз к моему ребенку сейчас пришел. Это вот наша палата, и там в окне у вас на видео мой ребенок. А я ваша подписчица. Вы представляете, какое чудо? Я говорю, слушайте, я буду вообще 12 января на Рождестве журналом «Фома» в Измайловском концертном зале. Приходите.
Кстати, как прошло?
Кстати, очень хорошо, душевно. Огромное количество людей пришло.
Просто не помещались.
Не помещались.
Проданы
сильно больше,
билеты,
чем в прошлом году.
Мы постараемся в следующий раз просто дополнительно, может, поговорили с Измайловым, дополнительные места просто поставить, потому что людей оказалось прям очень много. Спасибо большое. Было очень со сцены к людям трудно обращаться, потому что лиц не видно, к сожалению, в силу света. Слышали только аплодисменты, но это прям ощущение потрясающее все равно. Спасибо большое тем, кто пришел. Ну и тем, кто устроил это все, нашим организаторам из Измайлова тоже.
Вот. Ну, в общем, все. История моя подошла к завершению.
Слушай, я хотел добавить к твоей истории еще, как мы все, у нас у всех здесь есть родственники врачи, я думаю. А если нет, то надо вписаться за это, сказать: слушай, ну вот это же история про то, что профессиональную подготовку врача, которая включает в себя теорию и практику, и интуицию, и все остальное, никакая машина не заменит.
Нет.
Никакой протокол
никакой искусственный
не заменит.
Интеллект, никакой.
То есть, и это безусловно так, и это вопрос о ценности человека вот в любой системе. В системе здравоохранения, в системе наших замечательных там медиа, в которых мы работаем везде. Есть вещи, которые никакой искусственный интеллект не заменит, никакая машина не заменит. Вопрос ценности человека как профессионала.
Точно.
Как профессионала.
Точно.
И это к вопросу о том, что вот сидит какой-то человек на своем месте, да, и замечательно выполняет свою работу. Придумал эти... Это же большая работа, договориться с этими альпинистами.
Представляете,
да?
Кто-то реально воодушевлен. Вот мы просто не знаем этого человека, но он реально воодушевлен, и он и фонтанирует идеями. Это же сложно внедрить.
Это не относится к медицинской практике, между прочим. Он мог этого и не делать.
Спасибо всем, кто это придумал. Мы не знаем, кто вы. Если бы мы знали, кто вы, мы бы вас назвали.
Добрый волшебник какой-то.
Да, это правда. Какие-то инициативные очень люди. И ты как-то по-другому начинаешь на все смотреть. Совершенно по-другому. Кажется, что там мысль была у меня более концентрирована. То есть я ни в коем случае не хочу возвращаться обратно, это понятно. Но раз Господь меня посадил 5 дней подумать, я реально 5 дней подумала. Я о многом подумала, о чем я не могла подумать, пока вот здесь вот бегала, крутилась, делала какие-то дела, занималась какой-то суетой. Меня вырвали из вот этой предновогодней гонки, и я вот так все бегают, а я сижу, смотрю. И думаю, боже, зачем? Но это, опять же, не критическое, это совершенно другое. И я про себя начала думать, зачем я в той или иной степени суечусь там, где это не стоит делать. Обратила внимание на то, что стоило бы делать. То есть, короче, нам всем время от времени нужен детокс. Не обязательно делать в больнице, просто нужно иногда самим себя останавливать, вероятно.
Ты знаешь, наша ведь проблема в том, что все мы живем в своего рода пузырях, вот таких информационных. И это не только касается того, как мы новости там читаем или блоги, но и нашей повседневной жизни. Мы общаемся с определенным кругом людей, на определенном языке, ходим в определенные места, рядом с нами, вот не то, что там в нашем городе, в соседней квартире может происходить совершенно другая жизнь. Иногда она гораздо трагичнее и ужаснее нашей. Вот, к сожалению, иногда так выходит, что ты просто ее не замечаешь, тогда рано или поздно тебе ее Господь покажет.
Покажет,
да. И хорошо, если вот в такой вот замечательной мягкой форме. Хотя, может, кто-то и тогда ничего не увидит, и ничего не поймет. Но вот не живите в пузырях, дорогие друзья, иначе вас из них выдернут. Нет, у вас будет шок.
Выходите из скорлупы хотя бы иногда.
Да, придумать бы, как это сделать безопасно для своего здоровья.
Вот. Ну, к вопросу о безопасности для своего здоровья, грядет праздник Крещения Господня послезавтра.
Да.
И будет наверняка традиционно у многих храмов прорубь организована для купания, для погружения на крещение. Ну, дорогие друзья, во-первых, соизмеряйте свои силы. Может быть, для тех, кто... не знаю, только начинает знакомство с церковной жизнью, стоит сказать, что погружение в ледяную прорубь на крещение – это многолетняя, не знаю, многовековая ли традиция, но не является частью богослужебного чина праздника крещения, поэтому если по каким-то причинам вы не хотите нырять в ледяную прорубь, то не нужно этого делать.
Да.
Но нужно много раз подумать и оценить свои силы перед тем, как это делать. Ну что ж, спасибо огромное за наш сегодняшний разговор. Это был прекрасный еженедельный журнал на Радио Вера. В студии были ведущие радиостанции «Вера» Кира Лаврентьева, я Константин Мацан. И гости сегодняшнего журнала Алена Рыпова, продюсер регионального вещания Радио Вера, и Алексей Соколов, исполнительный директор журнала «Фома». Еще раз с наступающим праздником Крещения Господня, Богоявления. Мы продолжим делиться тем, чем хочется поделиться, и обсудить то, что лежит на сердце. Продолжим это делать через неделю в нашем журнале в 6 вечера в пятницу. До встречи. До свидания.
До свидания.
Всего доброго.
Журнал на радио «Вера».